Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России проверили на себе новую так называемую векторную вакцину от коронавируса. И опыт оказался успешным. Иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Об этом сообщил директор Центра академик Российской академии наук Александр Гинзбург. Что касается разработчиков, да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили для того, чтобы в условиях эпидемии они могли дальше заниматься разработкой. «Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», сказал Гинзбург в интервью агентству «Интерфакс». Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: «Нет, все живы, здоровы и радуются». Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину. Однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра, разработчики, организаторы доклинических исследований и технологии. Гинзбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса. Аденовирус используется в качестве контейнера, чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса, той самой короны, благодаря которой коронавирус и получил свое название, и познакомить таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными. В России уже 4 препарата для лечения коронавирусной инфекции проходят государственную регистрацию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Клинические испытания проводятся в отношении 5 лекарств, включая отечественных производителей. На государственной регистрации находятся еще 4 препарата, которые планируется использовать в схемах лечения. Так что вакцина есть, лекарства делаются, но все упирается, как всегда, в наших чиновников и бюрократов. Госдума голосами исключительно единороссов приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Чиновники и единороссы не скрывают, что одна из целей закона – обеспечить переход на качественный новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц, то есть очередной обдираловки. Информация о высших чиновниках в базе, которую могут, кстати, очень легко своровать хакеры и продать за границу, будет засекречена. Первое же массовое тестирование показало, что уже каждый седьмой в России переболел коронавирусом. По результатам массовых анализов в сети лабораторий 40 тысяч человек сдали кровь, и 14% из них имеют антитела класса G. Это говорит о том, что они либо переболели коронавирусом, либо поносили его в себе бессимптомно. Пока что эти данные только из частных клиник, где стоимость тестирования составляет от 4 до 7 тысяч рублей. Но 15 мая в Москве началось и бесплатное массовое тестирование на антитела. На первом этапе тесты могут сдать москвичи, получившие соответствующее приглашение. С 27 мая в Москве начнут брать анализы у всех желающих. Каждая пятая компания планирует продлить удаленку после завершения режима самоизоляции. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом 4% рассматривают вариант полного перехода. Всего в опросе участвовали представители 500 компаний, чей персонал трудится удаленно в период карантина по коронавирусу. Мало того, что у рядовых москвичей фактически не осталось средств для жизни, так их на голову столичные власти обрушили новую беду. Система «Социальный мониторинг», которая контролирует перемещение москвичей на карантине, с момента своего запуска 2 апреля выписала 54 тысячи штрафов на 216 миллионов рублей. Сумма штрафа по московским законам составляет 4000. На некоторых пользователей составляли по 2-3 протокола. Самое мерзкое, что в мэрии об этом говорят с гордостью, мол, у них все под контролем. А многих штрафуют только за то, что у них кнопочный телефон, и им некуда поставить эту самую пресловутую программу. На Сахалине инфекционное отделение Макаровской ЦРБ перенесут в помещения, переделанные из туалетов, пишут СМИ со ссылкой на местных жителей. Местный Минздрав подтвердил эту информацию. По плану предусмотрен отдельный вход, часть стен демонтируют, а также будет сокращено количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрен отдельный санузел и душ. Для отделения будет приобретена новая мебель, пояснило ведомство. Корпус действующего инфекционного отделения суд признал аварийным. Жительница Челябинска, больной сахарным диабетом, агитаторы «Единой России» принесли коробку конфет в обмен на то, чтобы она зарегистрировалась на сайте госуслуг в качестве выборщика на праймерис. Возмущенная женщина записала видеоролик и пообещала встречать представителей партии со скалкой в руках. Как следует из видео, вместе с партийцами «Единой России» пришла сотрудница социальной службы, поэтому им и открыли дверь. Женщина возмутилась тем, что соцработником был член ядра. Представительница соцслужбы попыталась оправдаться, что иначе агитатору бы не открыли дверь. Конечно, бы не открыли, возмутилась хозяйка дома, и гостей выставили за дверь.
Госдума парламентским большинством приняла в третьем чтении закон о едином цифровом регистре сведений о населении страны. Обсуждение проекта документа как на общественных площадках, так и на уровне экспертов и депутатов не было. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал и сам документ, и режим, в котором он принимался.
Это электронно-бытовой концлагерь, о котором фашисты, наверное, и не мечтали. В Думу поступило 32 тысячи официальных обращений. 250 ученых обратились с той же самой просьбой. 125 тысяч зарегистрировано на сайте. Никогда такого вала не было. Просим, отложите этот вопрос. Давайте проведем комплексные слушания и потом будем принимать решение. Нет, продавливают.
Регистр будет содержать конкретные сведения о каждом гражданине. Всего порядка 30 категорий, в том числе данные личного и финансового характера. Новый реестр несет в себе множество рисков, подчеркивают в КПРФ. В условиях технологической зависимости от Запада возникает опасность перехода данных россиян под иностранный контроль.
Англосаксы будут контролировать каждого из вас. Ваши полные данные вносятся в реестр. И кто контролирует? Контролируют те, кто изготовляет железо, изготовляют американцы. Тот, кто готовит программы, они же самые. Кто, собственно, будет принимать решения? Те, кто контролирует систему власти и капитала.
Нет на сегодня никакой уверенности в том, что этот реестр будет закрытым, что он будет достаточно защищен, потому что регулярно происходит утечка информации. И вы представляете, если этот массив со всей информацией о людях попадет куда-либо на сторону, к чему это может привести?
На фоне кризиса в стране рейтинги власти падают, и желание правящего класса расширить репрессивные полномочия, чтобы скомпенсировать свое политическое бессилие, вполне закономерно, уверены в КПРФ.
Резко расширяются именно репрессивные полномочия полиции, и в этом отношении нам с вами остается лишь вспомнить одну простую вещь, что полиция – это силовой орган, одной из функций которого является, конечно, служение правящего класса и поддержание того режима эксплуататоров, олигархов, который сейчас существует.
Коммунисты единогласно проголосовали против закона о едином цифровом регистре и в дальнейшем будут продолжать отстаивать конституционные права россиян. Госдума приняла в третьем чтении пакет неотложных мер поддержки экономики во время пандемии. По мнению депутата фракции КПРФ в Госдуме, этих мер недостаточно для преодоления кризисной ситуации в стране.
КПРФ внимательно работала над законопроектами. Двумя. Первое – это изменение некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить возможные новые этапы коронавирусной инфекции. Ну и второй, тоже очень важный закон, это изменение в налоговый кодекс Российской Федерации. Мы считаем, что это определенный шаг к тому, чтобы разрешить кризисную ситуацию в экономике. но не полное решение вот этого кризисного вопроса.
Депутаты фракции КПРФ положительно оценили меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса и социальную помощь населению. В частности, это введение трехмесячных налоговых каникул для бизнеса на второй квартал текущего года и предложение о снятии подоходного налога со стимулирующих выплат врачам.
Вместе с тем, сегодня, подведя итоги этой работы, нужно говорить, что это только первый этап, потому что нынешние вот эти решения, они не обеспечивают, к сожалению, выход на докризисный экономический уровень.
Депутаты-коммунисты отметили растущее социальное напряжение в обществе, связанное с сокращением рабочих мест и стремительной потерей доходов населением. Сомнительные оценки и прогнозы профильных ведомств не позволяют принимать выверенных решений, а отсутствие контроля за исполнением поручений президента и правительства свидетельствует о неэффективности системы управления в целом.
У нас много разговоров на трибуне Думы о парламентском контроле. Но с нашей точки зрения, надлежащего контроля за реализацией даже принятых правительственных решений нет.
Выход из кризиса, недопущение кризисных явлений, прежде всего, требует смены политической власти. Без смены нынешней политической власти никакие нормальные решения с точки зрения обеспечения достойного места Российской Федерации в мировом экономическом пространстве. И в целом разрешение всех вот внутренних задач поддержки большинства населения решены быть не могут.
В эфире новости народного протеста. На острове Шикотан две бригады работников ЗАО «Курильский рыбак» отказались заступать на смену из-за низких зарплат. Вместо работы сотрудники предприятия объявили забастовку и выдвинули руководству свои требования. Несколько десятков человек собрались в помещении на встречу с директором филиала «Крабозаводск» Олегом Мазуром. Они потребовали повысить тарифную сетку, пересчитать зарплату с начала 2020 года. На странице группы «Вестник Бури» во ВКонтакте отмечается, что протест работников может серьезно ударить по компании, ведь на данный момент в ожидании обработки прибывает 1000 тонн рыбы. В здании общежития сотрудников государственного предприятия «Мосгортранс» начались волнения из-за тяжелых условий жизни. С середины апреля, с момента выявления первых заболевших коронавирусом среди работников, все проживающие в общежитии столичного общественного транспорта были посажены на карантин. При этом работники сообщают, что врачи скорой помощи отказались госпитализировать многих людей с высокой температурой, а тем, кого все же увезли в больницу, сделали компьютерную томографию легких и загнали назад в общагу. Сотрудники «Мосгортранса» сообщили на камеру из окон своего жилища, что на протяжении многих дней в одних комнатах держат как здоровых людей, так и больных коронавирусом. Покидать пределы здания запрещено. Никто не может выйти даже на 5 минут, тем более в магазин, а качество еду, которую запертым сотрудникам поставляют, их не удовлетворяет. Работники столичного транспортного предприятия получили за прошедший месяц унизительно низкие зарплаты от 200 до 5000 рублей. И это при том, что им надо платить за проживание в общежитии, а у многих из работников еще и есть семьи. Водители грузовиков начали трехдневную забастовку на российско-китайской границе после решения властей соседней страны сократить пропускную способность пограничных переходов. О решении дальнобойщиков в течение трех дней не пересекать границу сообщает профсоюз перевозчиков Приморского края. Китай сократил пропускную способность пункта Суйфэньхэ сопредельной пограничной с 65 до 10 фур в сутки. В Ульяновске на заводе «Авиастар», который выпускает военно-транспортные самолеты Ил-76 МД-90А для Министерства обороны, началась протестная акция рабочих, недовольных значительным снижением зарплаты. Забастовка грозит привести к срыву поставок самолетов в рамках гособоронзаказа. При этом руководство завода отрицает проблемы с зарплатой и утверждает, что оптимизирует систему оплаты для дополнительного стимулирования сотрудников. Рабочие авиагиганта пожаловались на то, что их фактически перевели на сдельную оплату труда. В итоге у многих месячная зарплата получилась чуть выше МРОТ. Сотрудники завода обеспокоены снижением зарплаты, изменением регламентов выполнения технических операций, рассказал независимый юрист. Глава юридической службы считает, что в этой ситуации прежде всего следует выяснить, чем руководство завода мотивирует изменение оплаты труда. Как уточнил юрист, возможность изменения условий трудового договора по инициативе работодателя может быть только в случае, когда меняются организационные или технологические условия труда. Когда такие изменения готовятся, поясняет юрист, то работодатель должен за 2 месяца до их вступления предупредить работников о внесении корректировок. Если же такой порядок уведомления был нарушен, то рабочим необходимо обращаться в профсоюз и трудовую инспекцию и прокуратуру. Возле здания столичной мэрии первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин и депутат муниципального собрания района Останкино Сергей Цукасов провели акцию протеста против строительства колеса обозрения под окнами жилых домов. В районе Останкино затеяли чисто коммерческий проект для развлекаловки – монтаж колеса обозрения между многоэтажными домами. Жители против, они уже бросались под колеса строительной техники, чтобы не допустить этого варварства и бандитизма. Другими словами, охарактеризовать произошедшее невозможно. Кому все это нужно? Поставьте колесо на место, где оно раньше стояло на ВДНХ, потребовал депутат Валерий Рашкин. Он также считает, что сейчас все силы нужно направить именно на возведение объектов здравоохранения, так как по вине властей, которые годами проводили оптимизацию медицины, их число сократилось на треть. Карантин скоро закончится, пора начинать бастовать, мы вместе победим коронавирус нашей буржуйской власти. Обделенные президентскими выплатами работники скорой в Воронеже вышли на митинг. Работники скорой медицинской помощи Воронежа вышли на стихийный митинг в четверг 21 мая. Медики и водители потребовали стимулирующих выплат за работу в условиях коронавируса, о которых говорил и губернатор, и президент. Фельдшера рассказывают, что именно они стоят на передовой, потому что не знают, на вызов какому пациенту едут. Приходится забирать больных с температурой, кашлем и другими признаками коронавируса. Однако, несмотря на все риски, многие медики обещанных выплат так и не увидели. Они получение пособий называют лотереей. Впрочем, ситуация с выплатами сложная не только на станции скорой помощи. Например, на работающих с ковидом медиках сэкономили в Терновском и Ванинском районах. Одни нарушения вскрылись при проверке прокуратурой, а других следователям рассказали сами врачи. Доплаты к зарплате, о которых еще в апреле объявил президент, для врачей составляют 80 тысяч в месяц, для среднего персонала 50, для младшего 25. При этом ранее в областном правительстве сообщили, что все выплаты медикам проведены по графику и без задержек. Они получили уже порядка 190 миллионов рублей, врачам, борющимся с коронавирусом, планируют выплатить почти миллиард. Но врачи утверждают, что многим из них платят копейки, считая по минутам контакт с коронавирусными больными. После многочисленных жалоб на федеральном уровне выяснилось, что неправильно было составлено соответствующее постановление правительства. Теперь ошибка исправлена, и дело за региональными департаментами здравоохранения.
В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении надбавок к окладам для сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел. Ежемесячный бонус в размере до 100% от зарплаты смогут получить полицейские и военные контрактники, проходящие службу в войсках Росгвардии, которые дислоцированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В стране нарастает народное недовольство, а буржуазия, вместо того, чтобы причины этого недовольства устранить, повышает заработные платы своим цепным псам. Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немирюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в субботу. Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции, возникает некий темный рынок. Это не выход из положения. А то, что сейчас маски себестоимостью в пару рублей продают за сотни, это не признак спекуляции. Товарищ, буржуазная власть придумает 1000 отговорок и красивых сказок, лишь бы тебе и твоим родным не дать ни копейки, даже в такой сложной ситуации, как сейчас. Утром 16 мая в соцсетях появилось видео, на кадрах работники скорой помощи Иркутска призывают обратить внимание на то, что они не получили выплат 25 и 50 тысяч рублей, которые были обещаны за особые условия труда во время пандемии. Как рассказывает фельдшер скорой помощи с 5-летним стажем Андрей Буланов, цитирую, «Вчера нам выдали зарплату, и в расчетной ведомости не было ни слова о том, что мы работаем в опасных условиях с коронавирусными больными». Конец цитаты. Герои-медики рискуют своими жизнями в пору действующей эпидемии. Но даже обещанные надбавки буржуазная власть им не выплачивает. В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 миллионов рублей из бюджета. Как сообщила пресс-служба городских судов, ей назначен судебный штраф 40 тысяч рублей. Закрыть дело и назначить подсудимый штраф попросил следователь. Он указал, что Саловой вменяется преступление средней тяжести. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не была судима, а причиненный ей вред уже компенсировала. Буржуями писан буржуазный закон для буржуазного же блага. Так что воровство миллионов у трудящихся масс не является преступлением. Пускай на эти деньги можно было спасти сотни, а то и тысячи жизней. ООО «Volkswagen Group Rus», российское подразделение германского концерта «Volkswagen», начало увольнять работников на заводе в Калуге. Сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях. Работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделавшие это до вечера пятницы могут получить 6 окладов. Тем, кто напишет заявление в понедельник, 18 мая, выплатят уже 5 окладов. Также руководство предприятия решило, что работники, бравшие субсидию на покупку автомобиля или недвижимости и уволившиеся за 6 окладов, деньги возвращать не будут, говорится в сообщении. Вот она, забота капиталиста о благе своего работника. И как после этого верить в буржуйские сказки о взаимной выгоде капиталистических отношений? Товарищ, только при социализме, когда власть будет принадлежать пролетариям, а собственность будет общественной, тебе будет обеспечено право на труд, и никакой буржуй ради собственной выгоды лишить тебя работы не сможет. Вступай в борьбу за собственные интересы, вступай в борьбу за социализм.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду, температура ночью 4,6, днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 26 мая, пасмурная погода, дожди, ночью плюс 7-9, днем 10-12 градусов тепла.
В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Ну, если говорить об СССР, то, касаясь овощных культур, была тогда выработана и создана одна из лучших в мире систем семеноводства. Эта система называлась «Союз сортсем овощ», куда входили институты, опытные станции, которые занимались селекцией и первичным семеноводством, были элита воспроизводящие хозяйства и хозяйства, которые занимались товарным семеноводством.
Федеральный научный центр овощеводства раньше также входил в систему «Союз семь сорт овощ». До 70-го года прошлого века это была та самая легендарная Грибовская опытная селекционная станция. Затем Всесоюзный, позже Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур, в ней СОК. Несмотря на многочисленные метаморфозы, сейчас это одно из немногих мест современной России, где бережно хранят и развивают традиции отечественной овощной селекции. На фоне изобилия в магазинах, на самом деле с овощами в стране все не так радужно, как это пытаются представить власти.
Вот эту статью, которую вы опубликовали, она была года 3 или 4, наверное, материал собирал. Потребление. Значит, Патрушев выступает в «Золотой осени». 18 миллионов тонн овощей произвели. прибавьте еще 2 миллиона, там, 2,5, как статистика говорит, тоже врет, но хотя бы 2,5 миллиона завезли, 20 миллионов. А россияне фактически потребляют 11 миллионов. Бумага все терпит. Ложь на таком высочайшем уровне.
Доктор сельскохозяйственных наук Сергей Сирота напоминает, в СССР реальное потребление овощей доходило до 16 миллионов тонн. И это были отечественные сорта. Старшее поколение, конечно, помнит, как было вкусно. Сейчас резиновая морковка и томаты из-за границы, пластмассовые огурцы и салаты из неоновых теплиц. Изобилие? Нет, прямая угроза продовольственной безопасности.
Экономика сегодня, она вся направлена на зарабатывание прибыли. Ну, с одной стороны, это хороший мотив, да? Но когда касается интересов общества, а мы сегодня коснулись этих интересов, то есть мы можем огромную массу людей оставить просто без продуктов питания. Мы сегодня зависимы вот, по овощным культурам от ввоза. 40-50% завозим овощей за 10 миллионов тонн. Нам статистика говорит, там 2,5 миллиона тонн, ну, 3 иногда пока. Ну, китайцы, почитайте, журнал «Причина», они прекрасно знают нашу экономику и говорят, какие там 20%, 50% завозит Россия. И этим пользуется весь мир. Это товарные овощи, которые лежат сегодня на прилавках.
Цифры, которые приводит Сергей Сирота, иначе как угрозу уже экономической, а возможно и генетической национальной безопасности, расценивать нельзя. По некоторым овощным культурам от 80 до 98% того, что мы покупаем в магазинах и едим, это импортные сорта и гибриды. В один голос говорят агрономы, с которыми мы беседовали в хозяйствах Кубани и Ставрополья. Сохранившиеся с советских времен традиционные овощные культуры сейчас выращивают разве что садоводы-любители в личных подсобных хозяйствах и небольшие крестьянские хозяйства, которые позиционируют себя как сторонники органического земледелия.
Товарным, подчеркиваю, потому что в частном секторе много наших сортов, а в товарном, к сожалению, сегодня присутствует ну, процентов на 98 иностранцев, по моркови. По свекле то же самое, процентов 98. Вот. По луку, ну, тоже можно сказать, что 95%.
А всякие зеленушки, петрушки и прочее вот это?
Нет, здесь пока мы. Ну, касаясь там того же укропа, допустим, это 100% наши разработки. В частности, аллигатор, там, спартак, сорта вот последних разработок. А касаясь салатов, вот тут надо разделить. За счетом грунте очень много, конечно, преобладают иностранцы. В открытом грунте тут может быть так вот процентов 70 иностранцев, 30 наших.
Приблизительный расклад сил и тенденции очевидны. Отсюда и вопрос, почему у нас все перевернуто с ног на голову? И почему у нас не 95-98% наших отечественных сортов, а 2% импорта? Ответ ищем на юге Московской области. Это цеха и склады акционерного общества «Озера», одного из крупнейших и старейших поставщиков овощей для столичных торговых сетей. Ежегодно на полях хозяйства выращивают более 50 тысяч тонн продукции. Да, это тот самый московский овощной огород. На стенах офиса многочисленные грамоты и благодарности, в том числе и от столичных градоначальников.
Традиционно мы занимались технологиями нашими, российскими. Российскими выращивали капусту, свеклу, весь борщевой набор. Вот. Естественно, придя в бизнес, скажем, сетевой формат, он трансформировал также всю гамму семенную. И появились новые понятия. Мы должны выращивать овощи, которые соответствуют сети. И каждая сеть делает свой стандарт. Это очень большая проблема, потому что одна сеть берет диаметр от 50, другая от 55, третья принимает капусту не больше 3,5 килограмм. И поэтому стандарты трансформируются. К сожалению, эти все сети изначально по себе они являются с иностранными бенефициарами.
Торговые сети, которые построили в России иностранные бенефициары и инвесторы, интересуют прежде всего прибыль. Отсюда и заказ аграриям. Чтобы все было ровненьким, красненьким или зелененьким. Долго не портилось и красиво лежало на прилавке. Отечественные сельхозтоваропроизводители тоже вынуждены подстраиваться под требования сетей. Иначе не выживут.
наш товар с российским лицом, он стал проигрывать. Да, по вкусовым качествам мы его знаем, но он не так блестит, он не та наряженная невеста, которую хотят от нас сети.
Что же хотят сети? Напомню, в питерском ВИРе, Институте растениеводства имени Вавилова, 3 года назад нам показали скандинавский сорт картофеля, который за период вегетации требует от 12 до 14 подкормок различными удобрениями, проще говоря, химией. Сами скандинавы такой картофель, разумеется, не едят.
Иностранные компании, они дают сорт с технологией. А в технологии 5, 7, 8 обработок. А к этим обработкам нужно купить препарат. Понимаете, это как этот снежный ком вот так накручивается.
Технологии, которые нам навязали, обработка, которую нам навязали, сельскохозяйственная техника, которую нам навязали. Результат в тысячах сетевых магазинах. Дешево и сердито. Специалисты между собой называют такие продукты условно съедобными. Неужели мы окончательно забыли, как выглядит наш традиционный отечественный продукт? Нет. Младший научный сотрудник Татьяна Паслова, студентка Тимирязевской академии, выносит из закромов родины 2 качана капусты. Темный – это хорошо известный сорт Гакко, а светлый – отечественный сорт Зимовка. Разработка в ней сок. Разрезаем. Как хрустит! Капуста красавица! С какой стороны – не поверни, а запах, а вкус! И никаких тебе 5-8 подкормок химии.
А наши... Ну, слава богу, там по минимуму, потому что они создаются в достаточно жестких условиях. И я, когда иногда приезжаю к фермеру, у которого очень хорошая почва, плодородная, я иду, честно говоря, думаю, наверное, это не наше, не может быть. Не может этого быть, потому что они настолько красивые. И он говорит, да, это ваше.
Отечественный продукт есть, и он конкурентоспособен. Людмила Бондарева очень просто объясняет, почему мы уже 30 лет с начала 90-х проигрываем эту тихую битву за урожай.
Понимаете, в чем проблема? Если бы не обязательно гибриды, можно и сорта, если вести правильно семеноводство сортов, можно обойтись и без гибридов. Можно. Главное, чтобы было честное отношение. Ведь пересевают 3, 4, 5 лет. Они же не делают отборы. Поэтому и вырастают. Здесь капуста такая, там вот такая, а там вообще не выросла. Это все нарушение семеноводства.
Неужели во всем виновата только жадность? Или проблема все-таки глубже? Людмила Бондарева считает, что копировать и восстанавливать все, что было создано в отечественной селекции времен СССР, уже не нужно. Но про плановое хозяйство забывать точно не стоит.
Хотя бы, чтобы она была плановая. Вот они бы сказали нам, мы хотим для Российской Федерации, чтобы вы вырастили из элиты вашего сорта славы 15 тонн капусты. Этого для России вполне достаточно, если бы было это так. Ведь фермер, он тоже мучается. Он сам говорит, я вырастил урожай, теперь я должен его реализовать. Я не знаю, куда его девать. Очень многие, это хорошо, что если он там в крупных холдингах или ближе там к городу, а если он в каком-то маленьком районе.
В одиночку фермер на селе не выживет, и это факт. А вот ради прибыли и для того, чтобы свести концы с концами, будет выжимать из сорта все до последнего. Крупное акционерное общество, которое возглавляет Сергей Прямов, выращивает для московской торговли практически всю овощную линейку. 6 сортов картофеля и 3 сорта лука. Наработали огромный опыт испытания новых сортов. Здесь отлично понимают, что для движения вперед нужно создавать новый собственный авторский продукт.
Мы предполагаем конвейер сортов. Да, мы используем иностранные сорта, но также мы используем сорта российской селекции. Например, по луку мячиковский. Сейчас также мы подали на патент сорт озерский. Сейчас мы вместе с НИСОКом пытаемся собрать программу российскую, которая будет соответствовать новой формации. То есть мы будем выращивать продукт российский по индустриальной технологии. Вот что нам не хватает? У нас есть много интересного, но это все в формате а-ля дачи. Если завтра сеть скажет, дайте мне 10 тысяч тонн, Нету такого. Нету ни семеноводов, ни литхозов.
Куда же все подевалось? Где развитая инфраструктура, которую в стране создавали десятки лет талантливые селекционеры? Объясним на примере. Это Иркутская область и Хирит-Булагатский район, федеральное государственное унитарное предприятие «Элита». Специализация семеноводства обеспечивает посевным материалом несколько районов. А вот учредителем хозяйства почему-то числится не областной Минсельхоз и даже не федеральный, а Министерство образования и науки Российской Федерации. То есть те еще труженики села с натруженными мозолистыми руками.
Пока вот у нас вот эта стадия неопределенности, где же мы все-таки будем? То ли мы останемся в бюджетке Миноборнауки, то ли нас переведут в область, то ли куда, то ли все, ну, как человек в взвешенном состоянии получается. Так же и хозяйство сейчас. Непонятно же, куда мы пойдем. Какой путь дальнейшего развития хозяйства? К чему мы идем? Я сам не знаю, к чему придем. Но к чему-то придем.
Недавно в порыве оптимизации науки в Москве приняли решение сократить количество научных ставок внизу. А именно, сторожей в элите с 43 человек до 18. Сократить-то сократили, но из-за отсутствия опыта, видимо, не сообразили. Сокращение сторожевых ставок обернулось формальностью, из-за которой инвестор не смог профинансировать новый растениеводческий проект. Директор Федин не скрывает, ждет, когда, наконец, будет принято решение о передаче хозяйства из-под контроля товарищей ученых-доцентов с кандидатами из Москвы под контроль профессионалов из областного Минсельхоза.
У нас поросли вот инвестиционные проекты. Насколько я знаю, в этом году мы не пошли. Ввиду того, что у нас большое сокращение численности работников.
Для элиты из Иркутской области это топтание на месте, потерянные уже даже не месяцы, а годы. А сколько еще таких хозяйств по стране? Никто не готов ответить на вопрос, зачем нужно было рушить национальную систему региональных семеноводческих хозяйств и раздавать их бог знает кому под контроль, а тем более в частные руки. Это же национальное достояние. А еще зачем вообще нужно было отказываться от традиционных сортов и гибридов овощных культур и тысячами тонн завозить в страну импорт? Это, по большому счету, вообще не понимает никто. Сейчас, для того, чтобы доказать, что наши сорта не хуже, а лучше импортных, нужны годы, объясняет Сергей Сирота.
Мы и пытаемся зарабатывать деньги. Вы обратите внимание на любой прайс-лист любой компании. Они у нас покупают семена весом и фасуют их. И есть компании, в которых 20 до 30% в прайс-листе из тысячи наименований сорта не сок. Это капуста, это моркови, те же укропы, томаты. Если касаясь промышленного овощеводства, нужно закладывать массу производственных опытов, чтобы люди... Сегодня на словах никого не убедишь. Я хочу увидеть, что представляет ваша продукция. И на это, я скажу так, уходит 2-3 года, чтобы сорт вошел, допустим, в какой-то там рейтинг, вот, и начал быть покупаемым.
Для того, чтобы выжить в условиях рынка, ученые были вынуждены создать собственную торговую оптовую сеть. Проблема в том, что государство требует от ученых инноваций, но при этом не спешит помогать в продвижении продукта. Простой пример. Зная о том, что ученым нужны деньги на поездки в хозяйство, на опытную работу на местах, наверху делают вид, что первый раз об этом слышат. Как шутит Сергей Сирота, ученым сейчас полагается заработная плата за публикационную активность и обязанность отчислять с нее налоги.
Ну, не стоит у нас, не стоит как главная задача продажа. Поэтому то, что мы сегодня делаем, ну, можно сказать, это вопреки тому, что как бы сложилось. Мы продаем где-то примерно около миллиона пакетов простых, цветных, простых пакетов, которые покупают люди, население. Сегодня где-то рынок любительских пакетов миллиард.
Вы, когда покупаете в пакетиках семена, там, допустим, голландской, японской селекции, все равно же видно.
То есть это наше все, что?
Конечно.
Нам же наше в красивой упаковке за безумные деньги
почему
продают.
Почему бы и нет? В свое время же они покупали у нас эти семена.
Мария Мирошникова, заведующая складом элитных семян. И это де-факто тот самый генетический банк Федерального центра овощеводства. Она сохранила и показывает уникальный документ. В этой тетради записи о том, куда и когда отправляли семена из элитной базы института.
Вот, смотрите, 59-й год, да?
Это в Китай.
Да, это в Китай.
Угу. Вот Болгария.
Финляндия, да?
Угу.
Опять КНР. Это Чехословакия, год? Смотрите, даже адрес записан, да?
Угу. Это им передавали, да, эти
семена? Да, им отсылали. Станция Син-Син.
Гуанчжоу.
Овощная опытная станция. Брюкву отсылали им. Капусту Гакко. Морковь нанская. Московская зимняя морковь.
Как рассказывает Мария Мирошникова, до недавнего времени отечественные селекционеры были вынуждены оплачивать регистрацию авторского права. А это приблизительно 35 тысяч рублей за счет собственных средств. Сейчас за них это делает институт. А вот для того, чтобы сохранить авторство и коммерческую тайну, ученые вынуждены продавать гибриды F1, не вдаваясь в подробности того, как они сделаны. За 30 лет в России так и не смогли запустить полноценное действующее патент право.
Крупные сельскохозяйственные холдинги, они делают ставку на зарубежные сорта?
Ничего. Поделают и вернутся в Россию. Поймут, что все-таки качество наших сортов гораздо выше и лучше. И вкусовые качества лучше.
Когда мы приходим в магазин, мы хотим купить гибрид или сорт, которые все семена будут давать одинаковую продукцию. Чистая линия, то есть выровненная по селекционным ценным признакам. Так вот, для того, чтобы создать такую линию традиционными методами, для однолетней культуры уходит порядка 7 лет. У двулетних культур процесс уходит в 10-14 лет, то с использованием вот этой передовой технологии такую линию мы можем создать в течение 1 года.
Елена Дамблидес, руководитель новой лаборатории репродуктивной биотехнологии, показывает, как работают самые современные технологии, которыми располагает институт. Задача биотехнологов – создать как можно больше чистых линий. Затем в работу включатся селекционеры. Биотехнологи, говорит Елена, сейчас активно используют в своей работе тот самый генетический банк, который много десятков лет подряд создавали ведущие советские и российские ученые.
Сейчас такая тенденция, что привлечение в новые скрещивания, в создание новых сортов, стародавних сортов и того материала, который сохранился. Стародавние – это которые старые сорта, традиционные, селекционные для нашего института, которые сохранились именно у нас в институте, поскольку у нас институт занимается производством элитных семян.
Молодые ученые Федерального центра овощеводства отлично понимают, что новое время диктует и новые требования. Потребители больше не хотят покупать импортных котов в мешке, овощные сорта, которые далеко ушли от первоисточника. Мы все по-новому оцениваем свою историю и медленно, но неуклонно возвращаемся к ценностям, характерным для нашего традиционного сельского уклада жизни.
Странный, на первый взгляд, вопрос, но вы поймете, наверное, о чем речь. Потянет ли за собой развитие отечественного селекции семеноводства, развитие сельских территорий?
Однозначно.
С традиционными.
Я вам расскажу реальный пример. Значит, Татарстан берет у нас лук-севок, раздает в деревнях. Вот, в деревнях бабушки и дедушки сажают огороды. Потом компания, которая привезли им севок, забирает у них готовый лук. Этот лук уходит по бюджетникам. Школы, больницы, рабочие места. Реально, вот реальный опыт, без всяких там популизма. Развивать сельские территории можно только при наличии рабочих мест. Нужно, чтобы хотя бы была экономическая эффективность. Просто так люди жить не будут. Люди живут там, где работают.
Генеральный директор акционерного общества «Озера» Сергей Прямов рассказывает, в Минсельхозе тоже понимают, что людям нужен традиционный продукт. И для этого в рамках специальных программ по картофелю, сахарной свекле и по овощам создали рабочую группу, которая занимается такими продуктами. Как все это работает, Сергей Прямов объясняет на простейшем примере производства лука-севка.
Должен быть российский продукт с российским лицом. А мы, в свою очередь, как бизнес, обещаем, что мы будем привозить технологии такие, которые позволят нам больше перерабатывать этот продукт. Например, вы же все бываете в этих быстрых питаниях, рестораны. А то, что там жареный лук, он весь импортный. Вот. У нас до сих пор нету технологии термомасляной, которая позволит перерабатывать этот лук. А наш двухлетний севок, выращивая второй год, дает хорошую сухую массу для переработки. Так что мы за сотрудничество с институтами. Мы хотим, чтобы мы не страдали ни от коронавирусов, ни от закрытия границ. Чтобы мы были самодостаточны.
Последние вот, как бы, события показывают, да, против нас объявляют санкции. Но они все не касаются каких-то там чиновников, да, каких-то там политических деятелей. Пока они не коснулись самого живого продовольствия. Но где гарантия, что завтра они эти санкции не введут? Имея свое производство, пускай оно будет на 100% закрывать, но только не на 50%, как, допустим, сегодня по овощным культурам, а хотя бы процентов на 80% мы должны закрывать собственное производство.
В Федеральном центре овощеводства поставили перед собой амбициозную задачу. В ближайшие год-два ученые намерены довести качество семян, сортов и гибридов, которые здесь разрабатывают, до уровня как минимум голландских. А это значит, что России предстоит переписать топ-список из 3-4 мировых производителей. Все, с кем мы говорили в рамках подготовки этого репортажа, подчеркивают, они вне политики. А потому следующий вопрос мы зададим сами. Зачем мы этот семеноводческий олимп 30 лет назад покинули? Оно того стоило? И неужели был прав кот Матроскин из Простоквашино, когда говорил: средствов-то у нас хватает, у нас ума не хватает.
Липецк – второй по численности населения город Черноземья. Из достижений новейшего времени гордится своей особой экономической зоной, занимающей порядка 2000 гектар земли и сумевшей привлечь привередливых иностранцев. О том, что когда-то здесь был крупный центр отечественной промышленности, напоминают заброшенные заводские территории и обветшалая инфраструктура рабочих кварталов. На полную катушку работает только Новолипецкий металлургический комбинат. В это предприятие был заложен такой потенциал, который до сих пор позволяет его нынешнему владельцу зарабатывать миллиарды. Сам комбинат мало его интересует, если судить по потрепанному времени внешнему виду корпусов. Так не жалко бросить, если что. При этом НЛМК вносит главный вклад в превышение индекса загрязнения липецкой атмосферы. Третий по масштабам производства в России, он ежегодно отравляет воздух тысячами тонн вредных веществ. На очистительные сооружения и модернизацию денег не находится. Не мудрено, что в структуре заболеваемости жителей в тройку лидеров входят болезни органов дыхания. Хронические обструктивные болезни легких стремительно молодеют и набирают обороты.
Комбинат этот – символ происходящего не только в Липецке, но и во всей России. Символ того, что бизнесу наплевать и на страну, и на нас с вами.
Вот, пожалуйста, трещина. Вот трещина.
Проблемы начались лет 10 назад. Мы уже слышали звук приближающихся, вот, работы машин, очень громко все было, взрывы эти постоянные. Но мы надеялись, что как-то оно от ситовки повернет в поля. И все мы как-то будет нормально. Но потом стали замечать трещины. И думали: боже мой, ну что ж такое, неужели это кладка какая-то некрепкая? Даже не подумали, что это от взрывов. А когда они стали усиливаться, приближаться к нам, приближаться, и такие массированные.
Наша профессия романтичная. Конечно же, находимся на природе. Свой результат мы видим воочию. Была скала или была гора, которую никак нельзя ни экскаватором, ничем взять, а приехали с участка буразовных работ, набурили, заложили взрывчатку, взорвали, и превратилась она в горную массу.
У них же глубина карьера 106 метров. Когда поверхностные идут, мы только слышим звуки. Но когда глубинные идут, товарищи, стряхнет, а потом уже
бабах.
Но мы не этого пугаемся. Мы того пугаемся, что мы останемся без жилья.
Трещина, да, которую я вам показывала на улице, она насквозь. Хотя дом, он двойной. Как бы и кирпичная кладка есть, и пенобетонные блоки. В одном и том же месте прорвалось. То есть дом треснул пополам. Вот. Ветер дует постоянно. Шире становится. Была уже. То есть в какой момент она, дом распадется на две части, я не знаю.
В 1928 году будет 100 лет этому карьеру. И в советское время произвели всю разведку полезных ископаемых и определили вот эти границы горного отвода. То есть определили объемы и пока не добывали. Потому что на этой земле, в Веденке, там, где сейчас работает карьер, там были совхозные поля, там выращивались культуры, вот, и, в общем-то, никто тогда не помышлял, чтобы подойти близко вот к сельскому самому поселению.
Когда на заре приватизации совхозные земли были поделены на паи, часть их скупила горнодобывающая компания «Стакдок». Акционерное общество «Стакдок» входит в группу компаний Новолипецкого металлургического комбината. Без флюсового известняка, который они здесь добывают, невозможно металлургическое производство. Поэтому для НЛМК поля эти не поля, это ресурс, из которого нужно выжать всю прибыль. И самая жирная его доля залегает как раз рядом с Веденкой. Так что в этом году «Стакдок» решил подобраться ближе к селу, еще на 300 метров.
И когда мы узнали, внезапно кто-то узнал, да люди были настолько возмущены, да мы готовы были, я не знаю, на войну идти. Уже все, потому что больше нечего, за нами больше ничего нет, кроме этого, то, что мы имеем.
Вы просто наш поселок вот так вот обошли. Ну, вдоль всего. Ну, логично. То есть вы хотите вот так нас окопать, и теперь, чтобы весь поселок взрывать. Не так, что ли, мы это сделали? Ну вот, это же новая комиссия. А что изменится? Вот ровно через эту дорогу начинается нормально.
Давайте так. Вы сначала говорили, по моей улице идет граница горного отвода, говорит, отодвинули, все равно плохо.
Уважаемые жители Веденки, поднимите руки, чтобы представитель Стакдока увидел, сколько домов у нас трещинами. Поднимите руки. У кого трещины? Из-за ваших взрывов. Посмотрите, у нас уже не все трещины.
Надо свои заявления подавать.
А что нам делать?
Что нам делать?
Закрывать ваш такой.
У представителя компании свое понимание причин несчастья людей. Они сами виноваты. Неправильно строили свои дома.
Во-первых, я бы сделал проект. Когда проект делается, этот проект делается с учетом условий, в которых строится этот проект.
Да что вы говорите?
Это не бизнес, оказывается, должен был позаботиться о том, чтобы не тревожить людей своей деятельностью. Это люди должны были предположить, что он появится в их жизни, и ставить себе сейсмостойкие дома.
Вы что, не можете купить оборудование открытым способом спокойно?
Да, взрываете. В каком веке вы работаете вообще?
Там норма прибыли будет другая, понимаете? Если шахту сделать и оборудование туда загнать,
конечно,
там будет норма прибыли.
А так бабахнули, все взлетелось.
Молодец.
Мужчины, они просто не... Они не могут уже. А как? Разве можно вот так вот глав семей, кормильцев превращать в таких, что они ничего не могут защитить свою семью? Как? Их ставят перед таким фактом, что ты дерьмо, ты никто. А мы, вот, мы имеем право на все. У нас есть возможность. А ты – нет. А какой мужик выдержит такое? И потому они такие злые вот сейчас здесь. И потому там до драки не доходило. Но это не потому, что они такие неинтеллигентные, потому что уже накипело.
После встреч с возмущенными жителями Веденки руководство «Стакдока» пошло на уступки. Вырыли и увезли пограничные столбы, которыми компания уже успела пометить поле, на которое претендовала. Оставила только один, не то из лени, не то как обещание вернуться. Нашли возможность снизить мощность взрывов.
Почему мы раньше молчали? Почему мы ждем, пока... Ведь никто за нас вообще не подумает.
А как часто эти взрывы?
Вторник, пятница сейчас. Раньше же каждый божий день, эти года предыдущие, вот 2 года, 3 года назад, да каждый божий день и сирена, и в обед может, и после обеда. Хоть вой, хоть не вой эту сирену, напоминает нам войну, Великую Отечественную. Раньше же было много фильмов про войну. Сейчас они звуки поубрали. Мы для вас стараемся, мы делаем для вас. Мы убрали звуки. Ну так уберите нам трясение.
И все-таки это победа. Вместе оказалось возможным невозможное – приостановить беспредел бизнеса. Теперь бы, не останавливаясь на достигнутом, потребовать возмещения материального ущерба за поврежденные стены домов. Ведь сам делец на это не пойдет никогда. И такова суть современного бизнеса – он сбросил с себя всякую ответственность перед людьми. Тот же НЛМК избавился от больниц, школ, детских садов и профилакториев, которые строил в советские времена. Он только доит, а власть еще из-за рубежа тащит таких же дойщиков. Создает им особую экономическую зону, в которую вкладывает 9 миллиардов рублей на дороги, свет, газ, воду. На 5 лет освобождает резидентов от налога на прибыль и ряда других налогов. И даже не думает о том, чтобы потребовать от них оплаты труда рабочим на европейском уровне, например.
Но тогда бы они не имели бы такую огромную норму прибыли. Они бы сюда тогда просто не пришли. Поэтому сюда иностранцы идут за дешевой рабочей силой. Чужая территория, чужая земля. Они ни за что здесь как бы не отвечают.
Наши деды отстояли эту землю в Великую Отечественную. На территории Липецкой области дальше Ельца враг не прошел. Фашистское войско, объединившее солдат 15 стран Европы, не смогло. В области 18 сельских районов, и в каждом присутствует иностранная компания. Что в особой экономической зоне, что в аграрном секторе, все они работают на своем сырье и своем оборудовании. Смежные производства, рабочие места, прибыль – это все там, у них, не для нас. А региональная власть гордится увеличением объема иностранных инвестиций.
И по логике вещей, от того, что объем этих инвестиций увеличивается в нашем регионе, должна меняться жизнь к лучшему. А происходит совершенно обратное. Надо посмотреть на состояние жизни сегодняшних людей. Они сегодня по уши в кредитах, 114 миллиардов рублей должны коммерческим банкам, залезли туда.
Пиетет власти к крупному бизнесу, что иностранному, что доморощенному, приводит к его ощущению превосходства над всем и вся. И передается вниз по цепочке. Местечковые бизнесмены точно так же чувствуют себя барами, которым закон не писан.
Видите, как у нас тут все хорошо, стараемся. Уже чесночок, видите, какой хороший вылез. Ну вот, вот работаем.
Этой красоте в селе Сухая Лубна Липецкой области пришел конец в прошлом году, когда буквально за оградой окраинных домов возник свинокомплекс.
Они утилизировали вот эти все отходы, сжигли эти кости, там что еще. Вот этот горелый запах был, полиэтиленовые все упаковки, то, что тут невозможно было выйти на улицу, ни форточку открыть, ни на лавочке не посидеть, вот тем более летом с детьми. И главное дело, у них план вроде бы расширяться.
Общество с ограниченной ответственностью, рудничное, изначально планировало построить здесь молочную ферму. Потом переиграли и сделали свинокомплекс, не имея разрешения ни на строительство, ни на работу.
То есть это вот обычно вот такая картина, да?
Да, даже хуже бывает, вообще не бывает.
Это еще одна неприятность, которая пришла вместе с открытием свинокомплекса. История таинственная, потому что по официальному письму из Липецкого водоканала договор на поставку воды со свинокомплексом заключен не был.
Вот это их проектная документация. Вот я вам покажу.
А откуда она у вас?
Ну, это я вам не скажу. Это военная тайна. Просила людей.
Из документа следует, что воду на комплекс должны подвозить цистернами. Почему с его открытием в определенные часы вода еле сочится, а летом вообще исчезает, непонятно.
Дальше. Класс опасности вот какой. Как они вот пишут, у них 3-й, 4-й класс опасности.
Опасное дело разводить свиней. Они выделяют пары влаги, углекислый газ, аммиак, сероводород и другие газы, не говоря уже о навозе. А еще и отходы после забоя. Они тоже требуют утилизации. Поэтому санитарные правила устанавливают 5 классов опасности в зависимости от количества поголовья. Заявляя 4-й класс, комплекс тянет на 1-й. Такое предприятие и располагаться должно на километровом удалении от жилой зоны, и отходы утилизировать правильно, и открытию их должны предшествовать общественные слушания. Но для владельца ООО «Рудничная», а по совместительству руководителю потребительского кооператива «Экоптица», все это только лишние условности.
А как вот у вас здесь с работой? В принципе, положительное такое явление, да, открывается новое предприятие, вроде как рабочие места, да, для местных.
Ну, нет, насколько я знаю, у нас всего 2 человека с нашей Лубной здесь работает, на этой ферме.
А остальные откуда?
То, вот я не знаю, откуда они, приемные, да, привозные, откуда-то привозят их. Каждое утро и вечер приезжает синий автобус, привозит, отвозит. Где они числятся и как они числятся, никто не знает.
То есть вообще никаких плюсов, да, получается, для местных жителей?
Конечно, никаких. Помимо того, что мы воду пьем неизвестно какую, дышим неизвестно чем.
Как и жители Веденки, люди здесь сумели объединиться против общей угрозы. Писали и в областную прокуратуру, и в природоохранную, выиграли суд.
Нам давались ответы и с районной администрации, и с области. То есть то, что разрешения на строительство нет. Объект возведен незаконно. Где тогда, какие действия принимает наша районная и областная власть? Я вот этого вообще не понимаю. То есть я могу построить, что хочу и где хочу, не оформляя никаких документов, ни вообще вот что хотела, то и возвела.
Сегодня бизнес, который туда приходит, он, конечно, вообще не заинтересован в каких-то тратах там, на социальные какие-то объекты и прочее, прочее. Поэтому он приходит получить максимальную прибыль от своего, так сказать, производства. Имея определенные связи в властных коридорах, вопросы строительства решаются очень быстро, даже без необходимой процедуры получения этих разрешений.
Собравшись вместе, жители села сумели заставить себя выслушать. Судьба свинокомплекса будет решена после проведения экологической экспертизы. Также ждем результатов проверки прокуратуры. Ну а пока мясо ООО «Рудничное» лежит в магазине при свинокомплексе. Местные, правда, его не берут. То, что случилось в Сухой Лубне, происходит повсеместно. И причины такой недоброй моды лежат на поверхности.
Сейчас многие процедуры разрешающие, они должны проходить через общественные слушания. А капитал уже интуитивно понимает, что люди все равно будут задавать колоссальное количество вопросов, и они пытаются эту ситуацию каким-то образом обойти.
В 2014 году было организовано акционерное общество в составе 4 человек с уставным капиталом в 10 тысяч. Был определен участок в зоне сельскохозяйственной, производственной. И в апреле 2015 года началось строительство. Строительство началось без оформления соответствующей разрешительной документации.
То есть сначала построились, а потом узаконили, да?
Да. Отнеслись, в принципе, наплевательски. Значит, ну и таким же образом сейчас ведется строительство во второй очереди. Решение по депутатов по принятие изменений в новой редакции генерального плана, оно в установленном регламентом порядке не принято.
Речь идет об ООО «Кревец-птица». Для строительства второй очереди организация просит у местной власти ни много ни мало 48 гектаров земли, при том, что и при существующем объеме производства селянам оно не по душе.
Первое, в районе Птичника, если посмотреть с тыльной стороны, там находится водоем, который, значит, состоит из отходов производства. Это первое. Второе, значит, хранение отходов производства на промплощадке заявленной, оно не соответствует абсолютно никаким требованиям. Это второй момент. И третий, они, будем говорить, вот эти машины, которые вывозят жидкие отходы, они сливают по всей территории Кривца.
Несмотря на все это, и при отсутствии положительного решения Совета депутатов, строительство новых корпусов птицефермы уже идет. И власть как-то это не напрягает. Почему, мы можем только догадываться, но определенные факты наводят на размышления.
Когда у нас проводились выборы главы администрации области, то Кривец-Птица в районе ДК, построил детскую площадку. Это заурядная, обычная, неброская, такая скромная детская площадка. Но они заявили, что затратили на нее 1 миллион рублей на этот ход. Вот нам, с учетом того, что было затрачено, то есть привлечены инвестиции в 1 миллион рублей, выделяется из бюджета еще 1 миллион рублей.
Так работает так называемый принцип софинансирования в наших регионах. Чтобы выбить из бюджета деньги, нужно сначала показать, что в поселение уже кто-то вкладывает. Потому и получается, построил я якобы за миллион детскую площадку и развивай бизнес сколько хочешь. Такую выстроили систему.
У нас, будем говорить, и существует вертикаль власти. И вертикаль власти, она начинается от главы и заканчивается президентом. И вся вертикаль власти работает в своих интересах. Поэтому администрации занимают одну позицию, одна часть жителей, большинство, занимает другую позицию, противится этому.
Для местных жителей это оборачивается тем, что они вынуждены терпеть вонь из птичников и отравленную воду в колодцах. А централизованное водоснабжение здесь только у половины, а в соседних деревнях и вовсе отсутствует.
Воды качества неважные. Я ее, по сути дела, сырую не пью, обязательно кипяченую. Если набрать ведро воды и оставить ее на ночь и вылить утром, то на ней на стенках можно писать.
А кто-нибудь сдавал тут на анализ?
Нет, никто не сдавал.
Смысла сдавать нет. Потому что от знания, какие элементы периодической системы в этой воде есть, ничего не изменится. Пить что-то все равно нужно будет. А вот вонять птицефабрика стала поменьше.
Запах там есть, но сейчас уже, конечно, немножечко, может быть, вот тут мы начали возникать против этого. Значит, начали они уже более-менее относиться с людьми нормально. До этого они на нас внимания обращали.
А как же вы вот заставили к себе прислушиваться все-таки?
Ну как, собирались, сход здесь собирали, людей много собиралось. Но вонь-то была страшная.
Почему все балки залиты к***ом, фекалиями?
Какие?
Откуда ваше производство? Присыпаны землей с
вещами. Какие балки? Вот скажите, какие?
У вас не работает система очистки. Вы скоро все заливается в машины и сливается в балки. Завтра это все будет в колодцах этих жителей. Жители не просто глутуют.
Знаете, в чем проблема? В чем проблема? Мы с вами общаемся первый раз, да? А вопрос, наверное, назрел давно. А почему вы не зашли ко мне?
Да сейчас ответим.
А в чем проблема?
Вы сейчас здесь, вы стоите, стоишь, сейчас несете чушь.
Почему?
Ни одного ответа не поставленный вопрос.
Вот такие вот разговоры с представителями бизнеса сплошь и рядом по стране. Нам не нужны их ответы. И так все понятно.
Ну ладно, фашисты. Они хотели воспользоваться нашей территорией. Они на нас напали, уничтожали. Мы мешали. И уже разделили ее по всем странам, которые победят. Ну почему свои нас не слышат?
Пожалуйста, мы не против. Стройтесь в нашем селе, развивайтесь, пускай рабочие работают. Но, пожалуйста, можно подальше от села, и чтобы не нервировать людей, нас, таких обычных жителей. Мы для того и остались жить в этом селе, чтобы здесь в чистом воздухе. Мы не уехали в город, мы не уехали в другую область. Мы хотим жить в своем селе.
Почему так происходит? Ну, потому что в 90-х годах мы просто изменили вектор нашего развития, и сегодня выход из этой сложившейся ситуации только в смене социально-экономического курса в стране, вообще полного причем. Надо понять одно и самое главное, что производство на нашей территории, оно должно быть исключительно в интересах людей, которые живут на этой территории, на нашей земле. Все остальное должно быть вторично, если не третично. Так было, и я надеюсь, что так будет.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!